Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня вторая часть беседы на тему «Причины поражения в гражданской войне белых». Такая глобальная тема. И вот сегодня вторая часть беседы с военным историком, сотрудником Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына в Москве Андрей Сергеевич Кручинин. Здравствуйте, Андрей Сергеевич.
Здравствуйте.
Итак, в прошлой программе вы на вот такой вот вопрос, который хотелось бы разрешить одним махом, но вот, как я уже говорила, несколько историков, с которыми я разговаривала, и с трудами, которых я сталкивалась, как я увидела, все-таки разные дают ответы на этот такой большой и, может быть, даже наивный, потому что уж очень неконкретный вопрос, какова же причина поражения белых в гражданской войне. Но все-таки мы вот на этот вопрос начали в прошлой программе говорить. Действительно сложный вопрос, но размышлять, может быть, не бесполезно над ним. И вот все-таки у меня такая, может быть, не очень удачная характеристика сложилась, или скорее впечатление появилось. Все-таки в пропаганде, мне кажется, проигрывали белые. Каким, может быть, несущественным может показаться этот вопрос пропаганды? Казалось бы, вот вы сказали, что действительно фактически на стороне красных были большие ресурсы, всегда на старте, всегда большие. Очень существенная фраза, которую вы сказали, которая очень многое объясняет. Война центра с окраинами в России, ну, это всегда мы понимаем, что это такое, да, у нас даже сейчас. Что такое Москва в экономическом, вообще во всем, в густонаселенности центры, и что такое густонаселенность, экономика, промышленность, все, что требует война, что такое окраины. Ну, вот это совершенно несопоставимо. Но если посмотреть на это дело все-таки с точки зрения, что могли все-таки белые где-то продвинуться к успеху, еще чуть-чуть и вот взять, может быть, Москву, еще чуть-чуть и взять Петроград, то, может быть, все-таки нужно было более доходчиво, не так возвышенно ставить свои цели перед теми людьми, которые были им нужны, как вот добровольцы.
Знаете, во-первых, ну, есть цели настолько возвышенные, что их не перевести на меркантильный язык. В терминах «грабь награбленная» не расскажешь, почему нужно жертвовать жизнью за церковь, за веру и отечество.
Ну, может быть, можно было сделать другой лозунг. Вот одни говорят «грабь награбленная», а другие, может быть, бы сказали, что «за сохранение своего дома и своей семьи в целости неприкосновенности».
А почему такого не было? Один из известных белых плакатов, когда крестьянка благословляет уходящего добровольца, «сын мой, иди и защищай». Она же стоит, не знаю, не на Красной площади, не на там, главной площади Екатеринодара, даже не у церкви, она стоит на своем собственном дворе. И он, уходя, он защищает, конечно, и свое жилье, и свою жизнь тоже. Понимаете, противопоставление таких вот лозунгов приземленных, меркантильных, оно само по себе является вещью очень опасной. Потому что легко, ну, как сказать, впасть в несправедливость. Понимаете, пытаясь сыграть на низменных чувствах, можно ненароком подменить и все цели. Потому что главная цель белого движения, она все-таки не измерялась размерами земельного надела, которым будет обладать крестьянин-хуторянин, когда война закончится. При том, что и Деникин, и Врангель, и Колчак, люди, которые наиболее серьезно подходили к разработке и решению того же самого аграрного вопроса, который был таким больным в России, они все делали ставку, да, на крепкого крестьянина, хуторянина, на собственника земли, который ее сам обрабатывает, который не является ни арендатором, ни, наоборот, не сдает свою землю в наем. Но главным для каждого из этих вождей белого движения и для тех, кто составлял его основу, конечно, было отечество, а не вопрос о том, сколько десятин достанется и каким образом нужно будет заплатить их бывшему владельцу. Это первый вопрос. Второй вопрос. Ведь на самом деле большевистские лозунги были таковы, что больше, чем предлагали большевики, предложить просто было нечего. То есть здесь никакого аукциона, никакой торговли произойти уже не могло. Уж как там любая пропаганда не изощряйся, больше, чем грабь награбленная, пообещать было невозможно. Кроме того, ведь на самом деле в этом грабеже, уж давайте называть вещи своими именами, грабеж – это тоже дело очень неправедное и очень нехорошее. И можно сколько угодно говорить о том, что да, вот была изначальная беда России, старой России, допустим, в центральных ее губерниях, в неравномерном распределении земли, в помещичьем землевладении, в том, что там у крестьянина земли было мало. Кстати, в Сибири земли было завались. И сибирский крестьянин абсолютно не испытывал никакой нужды в земле, и там абсолютно не вставал вопрос о том, может он или не может украсть у соседнего помещика клочок земли себе под огород. А это касалось в основном только центральных губерний. Это не стоял вопрос на Ставропольщине, это не стоял такой вопрос на Кубани, не стоял такой вопрос на Дону. Это, в сущности, проблема сравнительно немногих центральных губерний. И то, что ее раздувают как главную проблему гражданской войны, это, если угодно, вам тоже пропаганда. Такая пропаганда, так сказать, обращенная вспять в историю. Когда создается и создавалась в советской историографии, в советской пропаганде, такое вот представление о том, что все русское крестьянство представляло собой несчастных, безземельных и безлошадных батраков, которые только-только получили свою землю от замечательной советской власти. Хотя надо сказать, что здесь ложь-то вообще многослойная и многократная. Потому что за, скажем, первыми разделами 17-го года последовали следующие разделы 18-го года. Потому что в начале 18-го года ликвидируется фронт мировой войны, и миллионы солдат возвращаются домой. Как вы думаете, что в 17-м году помещичью землю без них поделили справедливо? Их учли? Или их солдаткам все-таки отрезали то, что самим было не нужно? А разобрали землю те, кто был дома. А этот солдат, который пришел домой, да еще с собой обрез притащил от винтовки под полой и гранату, потому что вещь хорошая в хозяйстве пригодится. Он что, спокойно будет на это смотреть? То есть деревня снова начинает сталкиваться внутри себя уже по вопросу передела переделанной земли. И, кстати, это опять-таки очень выгодно для большевиков. Потому что это мутная вода, в которой они все время ловят рыбу.
Да, так все-таки не могу не задать вопрос, потому что уже наболело, что называется. На второй передаче уже все, не могу. Что же это простой русский человек был настолько морально неустойчив?
Вы знаете, ну, во-первых, бывают, наверное, моменты действительно ослепления. Действительно, ну, вот какого-то соблазна, да, которому трудно противостоять. Давление толпы. Толпа – это страшное существо, это почти, так сказать, вот это почти живое существо, это почти зверь. Зверь – это очень страшно.
Ну да,
когда толпа орёт, противодействовать ей могут единицы. И, грубо говоря, это вот это те самые единицы, которые уйдут к Деникину и к Колчаку. Но, на самом деле, конечно, не только. И даже вот это вот ослепление 17-го года и похмелье 18-го года, оно по мере продолжение гражданской войны, оно начинает проходить. В 19 году фиксируются уже такие вещи, что вот на подсоветской территории крестьяне боятся засевать землю. Казалось бы, вот она, вот ты ее поделил, вот тебе черный передел, тебя ее никто пока не отнимает. Здесь тоже есть своя ложь, мы к этому вернемся, но вроде как бы она твоя. Ты, казалось бы, вот бери и засевай, и обрабатывай, и собирай урожай. Почему они делают? По двум причинам. Ну, одна из этих причин очень простая. Приедет прудотряд, выметит у тебя все до зернышка, и какой смысл все равно это делать? И, в общем, апатия, безволие, бессилие, руки опускаются. А что делать? А как? А бороться? А как бороться? А сила солому ломит. Вот это, видимо, жуткое душевное состояние крестьянина, там, не знаю, весной 19-го года, где-нибудь в той же самой центральной России, когда возникает вопрос, сеять ему или не сеять. Второй вопрос – это внутреннее осознание того, что все, что натворили-то, это дело было нехорошее, неправедное, небожье, и как бы за него ни покарали. Поэтому чужую землю засевать боятся. Притом, кстати, если говорить о как бы, ну вот, меркантильных каких-то мерах или мерах материальных, таких приземленных, невозвышенных, ведь на самом деле политика и Деникина, и Колчака – главнокомандующих, ну, Колчак был верховным главнокомандующим, Деникин обладал известной самостоятельностью действий на юге России, и земельные законоположения, которые при них разрабатывались, вот эта вот политика, она на самом деле была, пожалуй, ну, максимально уступчивая по отношению к крестьянину-захватчику. Понимаете, нельзя было юридически сказать, что все, что ты отнял, это правильно.
Ну да.
Ну, вот внутренний человек это понимает, что узаконить результаты грабежа На самом деле есть действие неправедное. Поэтому-то и идет разговор о том, что нужно закончить войну. Нужно, нужна победа, после которой мы решим, мы разберемся. Это снова, если угодно, призыв к национальному единству, то, о чем я говорил уже несколько раз.
А крестьянин думает, а как они там разберутся? А вдруг они разберутся, что я виноват, что землю захватил?
Правильно. Поэтому, значит, что предлагается крестьянину сейчас? Значит, у Колчака вообще закон, пожалуй, самый либеральный. Все, что засеял, так сказать, вот даже захватчик даже на чужой земле, это его. Урожаем владеет тот, кто засеял землю. Даже больше того, вот он хочет, допустим, посеять озимые на следующий год, на урожай 2020 года, на чужой земле. Вот что он должен? Он должен там разрешение какое-то спросить, там подумать, там можно ему это делать, нельзя. Нет, он просто должен поставить в известность, что он засевает вот такую-то площадь. У Деникина политика, которую критиковали и тогда, и в эмиграции, я уж не говорю про советских историков, так называемый пресловутый третий сноб. Значит, что это значило? Что если крестьянин засеял чужую землю, то треть урожая зерновых, собранной на этой земле, он должен отдать ее собственнику. Ну, там разные были нормы в отношении там, трав, что-то. Ну, вот в отношении хлеба это была одна треть. Вот третий сноп отдай помещику. Ну, во-первых, даже не будем говорить о том, что помещик-то, в общем, может и не явиться, и где тут помещик, и кому отдавать. И, в общем, не так уж это все было и страшно. Но на самом деле существует свидетельство, что когда крестьяне об этом слышали, а ведь этот закон подавали как жутко реакционный, контрреволюционный, вообще людоедский, ужасно притеснительный, то крестьяне от радости просто крестились и говорили, ну, слава богу. Почему? Потому что появлялся хоть какой-то закон, хоть какая-то уверенность в том, что, вот, ну, что с ним разговаривают как с человеком. Да, что он захватил чужую землю, он должен с этой земли поделиться. Но его не приедут бить шампалами за то, что он это сделал. По его деревне не будут стрелять 3-дюймовыми снарядами за то, что он это сделал. Больше того, существует приказ Деникина, которым запрещается воинским частям и командам вмешиваться в какие бы то ни было споры между землевладельцами и крестьянами. Не может армия становиться оружием, ну, если угодно, классовой борьбы в деревне.
Но это все на тот вариант, на тот случай, когда белая армия занимает эти территории. Но вопрос-то, как мы знаем, стоит вот здесь, на линии фронта.
Да, а на тех территориях, на которые белая армия не пришла, во-первых, туда, как мы уже сказали, пришли прудотряды. И здесь вот, говоря о любой советской пропаганде и ее эффективности, вот давайте попытаемся отвлечься от, опять-таки, пропаганды, которой нас пичкали десятилетиями, и подумаем, что действеннее, какая-нибудь там листовка или речь заезжего агитатора, или продовольственный отряд, который выгребает все, оставляя 12 пудов на год, по-моему, на человека считалось, что необходимо оставить. Все остальное можно было забрать. Но это вы так считали, что он вот тогда он не умрет с голода, если ему 12 пудов зерна оставить. При том, что вот эта вот продармия, вот эти вот продовольственные отряды, по меркам гражданской войны, они составляли несколько фронтовых корпусов. То есть это колоссальное совершенно движение. И в этом смысле говорить о том, что советы проводят какую-то политику, которая соответствует интересам крестьянства, ну, это, в общем, более чем несерьезно.
Ну, так даже в каком году это крестьяне почувствовали?
Ведь тогда в 18-м уже. В 18-м уже начинается оцепление красных столиц цепью заградительных отрядов, отмена свободной торговли. То есть крестьянин не может привезти хлеб в город, он не может продавать его по вольным ценам. С теми, кто пытается это делать, это жуткий враг. Это там можно посмотреть, если говорить о пропаганде, плаката Маяковского, вот «Мешочник». Это вообще страшное существо, с которым всячески нужно бороться. Какой мешочник? Это крестьянин, который засеял и собрал свой хлеб и хочет его продать. Ему это не позволяют сделать. Почему? Потому что голодный горожанин легко поддается на то, что нужно идти в деревню и штыком достать хлеб для революции. Его ставят тоже вот в такую жуткую ситуацию, когда, ну да, ему нужно и есть что-то самому, и кормить свою семью. Ему говорят, нет, хлеба нет. Деревня не дает хлеба. Ну, деревни не дают торговать хлебом.
Но откуда же в людях столько ненависти? Почему они так быстро стали этой ненавистью жить? Мы ведь знали еще недавно совсем другую Россию. Вот если говорить о причинах, опять же, продолжая нашу тему на поражение белых, то чем дальше мы углубляемся в эту тему, все больше хочется это объяснить просто и по-детски, что в этом мире всегда зло сильнее добра. Ну вот всегда так, понимаете? Вот когда один человек приходит, несмотря на все наши сказки, повести замечательные, но тем не менее в реальной жизни, посмотрите, если приходит один человек с кулаками, с ножом, с ружьем, с пистолетом, с гранатой, и вот здесь хозяин, то другой человек говорит: ребята, давайте жить дружно, он проиграет. В реальной жизни мы видим, что это вот так. Но есть еще что-то, вот вы говорили, да, надеялись, может быть, и на то, что проснется лучшее в русском народе, и, опять же, сами эти люди встанут и пойдут за белыми. Надеялись и на помощь Божью, надеялись и на натиск, и на какую-то внезапность, и на смелость, и на свою отвагу, на умение. Много на что надеялись, вообще, в принципе, на то, что Россия не может погибнуть, в это никто не верил. Но все-таки причины вот этого поражения больше стратегические. Может быть, вы даже прокомментируете те, которые вот существуют в разных версиях. Про пропаганду вот вы немного сказали, да, про крестьянский вопрос, про центры окраины. Это, конечно, ну, можно сказать, объясняет все, но вот есть и другие тоже какие-то вот критерии. Знаете, некоторые историки очень любят разбирать личную ответственность разных полководцев, но это уж, по-моему, совсем не благородное, безнадежное дело. Хотя вот любят. Кстати, как вы к этому относитесь? Когда говорят, вот там затесался вот такой-то там командир отрядов, и он все дело погубил. Вот могут быть такие версии?
Такие версии тоже могут быть. Хотя, ну, в принципе, мы действительно уже немного переходим от таких глобальных и стратегических вопросов к вопросам уже более субъективным и более личностным. И поэтому здесь вот я тоже хотел бы немножко сказать о том, ну, что хороший или плох русский человек. Ну, во-первых, можно вспомнить тоже того собеседника Бунина, который сказал: из нас-то как из дерева, и дубина, и икона. В человеческой душе, наверное, действительно очень много и темного, и светлого, и что в какие моменты, так сказать, побеждает, это тоже иногда трудно спрогнозировать.
Ну, такая страшная вещь вот из нас, и дубина, и икона, то есть кто-то из нас сделает.
В каком-то смысле, да.
То есть это вот то качество русского народа, которое отмечали, может быть, даже еще во времена князя Владимира, крестителя Руси, что русский народ очень восприимчив. Так он восприимчив, получается, к плохому и к хорошему. И вот он эту восприимчивость в 17 году вот так вот отдался с этой восприимчивостью как раз плохому, а оттуда уже было не выбраться.
Вы понимаете, весь 17 год, скажем так, государственная власть, временное правительство фактически отдало русский народ на откуп тому, кто делал из него дубину. Понимаете, тому же князю Владимиру, когда советовали бороться с разбойниками и карать их, и казнить их, говорили, не напрасно ты носишь меч.
Да, да.
Вот временное правительство от князя Львова до Керенского стояло на том, что вообще ничего делать не нужно, все как-нибудь самоустроится, а если с кем-нибудь блокироваться, то только с союзниками слева.
Угу.
Поэтому в результате приходили и оказывались наиболее активными, наиболее целеустремленными, наиболее яростными те, кто хотели из русского народа сделать дубину до поувесистее, чтобы хватило и на всю Европу тоже.
То есть все-таки вину политиков вы не отрицаете?
Все-таки? Совершенно не отрицаю.
То есть есть, конечно, вина политиков, конечно, русских, конечно.
Конечно. Да. И в то же время я не думаю, на самом деле, что это такое уж исключительное какое-то свойство русского народа. Я думаю, что и в Европе, ну, скажем так, широкие массы, они тоже, в общем-то, как известно, они были тоже подвержены всяким колебаниям. И если мы там говорим про солдатские бунты 17-го года в России, то солдатские бунты были и во Франции. Только там их подавили железной рукой. Если бы вместо Керенского временное правительство возглавлял бы генерал Корнилов, то есть уверенность, что, ну, как бы катастрофа февраля 17-го года все равно была бы уже неотменяемой, конечно, но что все-таки все было бы не так уж страшно. Конечно, Россия шла бы очень тяжелым путем и с нарушением своего исконного, так сказать, пути, традиционного своего пути, но, тем не менее, такого разгула бесовщины бы, конечно, не было. Это первый, так сказать, вот вопрос субъективности. Субъективность, безусловно, существует, когда мы говорим о стратегии, о ведении войны. Потому что все военное творчество, оно исключительно индивидуально. И слова Наполеона о том, что не македонская армия завоевала полмира, а Александр Великий, там, и не шведская армия наводила на всех ужас в 30-летней войне, а король Густав Адольф, ну, он на себя, конечно, примерял это, что в следующем, так сказать, благодарное потомство запишет его. На самом деле, тут есть некоторое преувеличение, но, тем не менее, личный фактор полководца, он, безусловно, тоже существует. И когда мы говорим о белых, не нужно делать вид, что они всегда поступали только оптимально. Понимаете, нет и, наверное, не может быть ответа на тот вопрос, что если бы в любой ситуации, вот на любой, так сказать, развилке исторической, белые принимали бы самое правильное решение, как еще узнать, какое оно было самое правильное, то они бы там вот победили бы с неизбежностью. Так тоже нельзя говорить. Но нельзя и говорить о том, что они, в принципе, не допускали ошибок, иногда ошибок очень существенных. Угу. Вот в частности, я думаю, что очень большую ошибку в военном строительстве допустил верховный правитель и верховный главнокомандующий адмирал Колчак, по которой были потеряны многотысячные резервы Сибири, уже поставленные под ружье, уже готовые, казалось бы, к продолжению борьбы. Ведь когда мы говорим о том, что народ не хотел, там, допустим, служить в Белой армии, понимаете, в Сибири мобилизовать в 18 или 19 году можно было только того, кто, ну, грубо говоря, хотел, чтобы его мобилизовали, или допускал, чтобы его мобилизовали. Потому что уйти на любую таежную заимку, уйти там к любым красным партизанам или просто варнакам вообще ничего не стоит. Колчаку за зиму с 18 на 19 год, за весну, начало весны 19 года удалось создавать очень мощные резервы, исчисляемые десятками тысяч человек. И очень характерен пример, когда на фронте после выхода вот одной из таких частей на фронт движется батальонная колонна, значит, и соседи, фронтовики, которые сражаются, может, еще с 18-го года, они кричат, какая это дивизия. Из колонны им отвечают, это там первый батальон 51-го сибирского стрелкового полка. Не помню сейчас номеров, но это не важно. Реакция спрашивающего. Врешь, сибиряк. Не бывает таких батальонов. Они представить себе не могут, что батальон может быть такой численности, что это вот такие грандиозные резервы вышли на фронт. Но, к сожалению, это происходит, когда основная часть этих резервов потеряна. Дело в том, что Колчак не уловил, как мне кажется, одного очень важного эмпирического правила гражданской войны, которое понимал Деникин, которое понимал Юденич. Два героя сухопутного фронта мировой войны. Вот если мы о Первой мировой говорим, то среди русских генералов, которые просто вот, ну, вот, ну, были блистательными участниками ее, мы увидим большинство белых военачальников. Это Каледин, это Деникин, это Юденич, это граф Келлер. Так вот, Деникин и Юденич чувствовали, что в гражданской войне нельзя готовить резерв в тылу. Они пополняют свои части по мере наступления. Они вливают в них пополнение незначительными частями, или же это пополнение мобилизуется самими наступающими фронтовиками. То есть те, кто попадают вот в свежие, сырые пополнения, они попадают в закаленное, такой вот в устоявшийся жесткий костяк, в котором они сами становятся такими бойцами. Часть, сформированная в тылу, она практически всегда рыхлая, она слабая, она подвержена и вражеской пропаганде. И, может быть, иногда просто паники, которая заставит в первом бою бросить винтовку. Потому что отмуштровать ее в условиях смуты, так как это можно было в Российской империи, увы, нельзя. А на фронте муштровать поздно. А костяка получается, что нет. Где-то он есть, в каких-то хороших полках есть. И тогда останется батальон, который соседи примут за дивизию. В каких-то случаях дивизия перестанет существовать, она бросит винтовки и разбежится в первом бою. Было ли такое у красных? Вы знаете, тоже было. Красные допустили ту же самую ошибку. Они точно так же попытались формировать резервные дивизии в тылу, и точно так же они вынуждены были потом признать, их наиболее такие честные историки, вынуждены были признать, что с выходом на фронт эти дивизии переставали существовать. Но здесь уже, ну, почти случайный момент, что красный вот этот горький опыт получили на рубеже 18-19 годов, зимой, когда, ну, притихает немножко война, немножко замирает. У Колчака вот этот страшный удар и крушение всей мобилизационной политики и политики формирований, он произошел в момент очень важных напряжений всего фронта. И поэтому он оказался, ну, вот таким вот роковым. Деникин действует в этом смысле более, как мне кажется, оправданно. И больше того, я не склонен соглашаться с теми, кто ставит Деникину в вину распространение армии как бы по нескольким направлениям, когда она идет одновременно и на Москву, и на Киев, и на Одессу. На самом деле, весь поход на правобережье Днепра делается без привлечения каких бы то ни было резервов, кроме резервов своих собственных. Деникин понимает, а может быть даже еще чувствует, потому что он был полководец с искрой Божьей, и интуиция здесь тоже очень важна, вот вещь, которую вообще очень трудно каким-то образом, так сказать, ввести в рациональные рамки. Он чувствует, что в гражданской войне, в неустойчивой войне, замрет фронт, остановится фронт, это уже поражение. Гражданская война может вестись только наступлением, только отчаянным броском вперед. И в этом смысле остановиться на линии Днепра – это значит терпеть поражение. И так начинает происходить. Разреши тем же самым только что побитым полкам броситься за Днепр. И несколько месяцев пройдут под знаком блистательных побед, связанных с именами генералов Шиллинга, Бредова, Слащева, Промтова, без привлечения резервов из тыловых районов. Точно так же Деникин понимает, что нужно стремиться к вражескому центру, нужно стремиться к Москве, нужно разбивать по пути красные войска, нужно стремиться к уничтожению советской военной структуры. Ну, вот иногда говорят, что нам нужно иметь целью не захват пунктов, а уничтожение живой силы. Это вот звучит немножко жутковато тогда, уничтожать живую силу. На самом деле, конечно, война не сводится к поголовному убийству противника. Никогда такого не бывало. И на гражданской войне тем более. На гражданской войне, наоборот, очень часто ставят пленных в строй, кстати, и красные, и белые достаточно часто это делают.
Да, это, между прочим, самая загадочная часть гражданской войны, когда только что-то воевал на другой стороне, потом встаешь на эту, белые, конечно, ликовали, вот он, русский народ, просыпается, а потом обратно они вставали к красным, красные ликовали, вот наша политика устрашения и с одной стороны, там, кнута и пряника, с одной стороны, мы воюем за крестьян, дадим им землю, с другой стороны, мы расстреляем ваших жен и детей. То есть, ну, безвыходная какая-то, конечно, ситуация.
Понимаете, в чем дело? Человек, вот когда он оказывается перед лицом, я не знаю, там, государственной машины, перед лицом силы, перед лицом такого вот, по ленинскому слову, аппарата принуждения, ну, в общем, конечно, это то, о чем я уже говорил, это ощущение, что сила солому ловит. И в этом смысле требовать от каждого человека, попадающего в плен, чтобы он, я не знаю, там, организовывал какую-то сознательную борьбу, это, ну, наверное, очень сложно. Даже, больше того я скажу, даже народные восстания, так называемые, которые вовлекают в свою орбиту очень большое количество людей зачастую, когда там тысячами исчисляются такие вот народные практические армии, они, вот опять-таки, эмпирическое правило гражданской войны, практически никогда не достигают своей цели. Вот если нету структуры, если нету армейского организма, вот, может быть, вы знаете, может быть, дело не определяется образованием командующего или количеством подготовленного командного состава или там какой-то жесткой дисциплины. Может быть, здесь какая-то даже мистическая составляющая. Вот армия – это элемент государственности. Поэтому для того, чтобы восстание народное было успешно, на помощь к нему должна прийти армия. Вот так происходит всегда. В тех случаях, когда этого не происходит, самые большие, самые мощные восстания, как, допустим, в 21-м году восстание Антонова, они будут все равно раздавлены.
Ну вот, знаете, мне тогда такая просьба, поскольку у нас время так стремительно заканчивается, может быть, вот некоторые такие варианты ответа на вопрос, там вот какая-то основная, одна из главных, или, может быть, одна из таких малоупоминаемых, но все-таки причина поражения белых, а вы дадите свой комментарий. Может быть, вообще скажете, что это несущественно и из другой области исторических исследований и так далее. Да, давайте самые острые вопросы начнем. Отречение Николая II. Это, в принципе, да, причина последующей гражданской войны и вообще это того, слишком... что русский народ потерял опору, основу, почву под ногами и бросился во все тяжкие, и уже за белыми не пошел.
Это слишком удаленная причина. Отречение государя и февраль – это, конечно, национальная катастрофа. Она приводит к той смуте, противостоять которой будет белое движение, но в данном случае проводить прямую причинно-следственную связь между поражением Колчака и Деникина и отречением государя, мне кажется, неоправданно.
А тогда еще и вот такой распространенный тезис: белые не выдвинули монархический лозунг, они вообще не выдвинули никого в качестве возможного государя, но хотя бы лозунг монархический бы выдвинули, и тогда бы эти крестьяне за ними пошли. А так вот... Что называется, ну, вот вам.
Ну, во-первых, вот я уже говорил, что Деникин, может быть, был монархистом гораздо больше, чем иные записные монархисты. Когда этот вопрос обсуждался в добровольческой армии весной 18 года, Деникин сказал очень мудрые слова, которые говорят именно о том, что у него было именно монархическое сознание. Понимаете, просто монархического лозунга не бывает. Нельзя идти просто за царя, не имея самого царя.
А была бы возможность, может быть, его откуда-нибудь взять? В 18 году.
Да, были отдельные монархисты, которые говорили, а вот нам немцы дадут одного из своих принцев.
Других вариантов не было, идей, предложений, вообще ничего.
Вы знаете, на самом деле, при жизни государя, то есть до 4-17 июля 2018 года, вопрос о том, что самонадеянно вот господин Антон Иванович Деникин назовет кого-то, кого он сделает царем в России, это была такая степень политического произвола и безнравственности, которая вообще была бы совершенно недопустима. И Деникин, именно потому, что он был нравственный, верующий человек и, в общем, с очень сильной монархической составляющей, он просто такого, конечно, не мог допустить.
Это относится к Деникину. А из дома Романовых у них была ответственность за Россию? Кто-нибудь из дома Романовых мог взять на себя ответственность за Россию в это время?
Вы знаете, на тот период, пожалуй, такого человека не нашлось. Взгляды обращались на великого князя Николая Николаевича, который был в 14-15 году верховным главнокомандующим на Первой мировой войне.
Тем более он военный.
Да.
Почему бы нет?
Но вот, ну, в данном случае очень сложно сказать, что произошло бы, если бы великий князь согласился возглавить, скажем так, белое движение. У него был, конечно, авторитет в народных массах тоже. Но в данном случае... Он, опять-таки, стоял на распутье и говорил, что я не хочу, чтобы моя фигура становилась поводом для свары. Вот вы ко мне приехали из добровольческой армии, вы говорите, что добровольческая армия меня хочет. Допустим, сибирская армия скажет, что она не хочет, чтобы Николай Николаевич был верховным главнокомандующим. Ну, что же вы между собой будете драться?
Все-таки приезжали к нему?
Генерал Лукомский разговаривал с Николаем Николаевичем.
То есть было, и он отказался, да?
Фактически, да. Угу. Но опять-таки, вот это, ну, это тот же самый вопрос, почему отрекался государь. Он боялся стать причиной смуты. Он боялся стать причиной ухудшения.
Нравственный, духовный вопрос сложный. В общем-то, в каком-то смысле не нам его судить. Можем просто какие-то факты узнавать исторические. Еще один острый вопрос. Не знаю, захотите ли вы отвечать. Вот есть и такая точка зрения. Если бы церковь, недавно избранный патриарх, Собор 17-17 года, самые авторитетные иерархи церковные, если бы во всеуслышание, четко, без всяких оговорок, а так конкретно, чтобы вообще никаких не было бы сомнений, отлучили поименно, пофамильно, с названиями этих организаций, ЧК и так далее, и действительно пофамильно тех, за кем идти грех и кого церковь отлучает, не такова была бы история России и не так кровава. Вот такой тезис. Церковь этого не сделала.
В такой форме церковь этого не сделала, и не мне судить, в каком-то смысле даже обсуждать действия святителя Тихона, но я думаю, что послание его и известной анафемы богоборческой власти, и послание по поводу заключения Брестского мира, в котором очень было четко обозначено и определен лживый характер этого мира, который принес не мир, на самом деле, а то ухудшение положения, я все-таки считаю, что они были достаточно определенными и имеющие уши слышать.
Они определенны, может быть, для интеллигентов, которые вот могут действительно такие тонкие документы и церковные, и духовные, и политические настолько грамотно, хорошо написаны.
А крестьянин или горожанин не понимает, кто закрывает у него церковь? Ему нужно, чтобы назвали фамилию этого человека?
Да.
Я не уверен.
Ну вот все-таки вот есть такое мнение. Далее есть еще такой тезис, и вот мне он показался интересным, вот про который я хотела вас спросить от собственного лица. Те принципы, которым следовали все вожди Белого движения, все – Деникин, Врангель, Колчак, Юденич – и все в каком-то смысле на этом тезисе сильно погорели. Это тезис единой и неделимой России. То есть, ну вот историки все-таки говорят, что была возможность получить помощь от Финляндии, может быть, от Эстонии, еще от кого-то. Не надо было держаться за этот тезис. Да, может быть, сегодня грубо, особенно после нашей постсоветской истории, прозвучит, если бы кто-то из них сказал, берите суверенитета сколько сможете, но большевиков мы уберем с этой земли, в том числе и с помощью этого суверенитета какого-то, да, который и так образовался, между прочим, первыми, кто этот тезис выдвинули, это были именно большевики, они развалили Российскую империю.
Колчак сказал очень мудрую фразу, мы их признаем, они нам все равно не помогут. Вот разговор, ну, на самом деле это показывало даже объективность.
Даже Маннергейм не помог бы.
Нет, вот что же бы, он не помог просто. И он не помог по очень простой причине. Вообще, на самом деле, ни для кого не было тайной, что Финляндия и Польша – это отрезанная ломоть. Мы не говорим сейчас про Волынь, мы не говорим сейчас про совершенно великоросский город Киев,
мы не говорим сейчас про прибалтийские губернии.
Финляндия и Польша – это были территории, которые, безусловно, бы обретали самостоятельность.
Даже им это... не хотели дать вот нет, этой хотя бы надежды.
Нет, почему? Это не надежда, это просто было совершенно очевидно. Вопрос состоял не в том, будет ли Финляндия самостоятельной. Вопрос был в том, каковы будут границы, будет ли Волынь, будет ли русский крестьянин на Волыни загоняться в костел,
Но почему Колчак не мог выдвинуть это хотя бы в каком-то послании, что для нас вопрос суверенитета Польши и Финляндии – это вопрос хотя бы рассматриваемый, даже этого не сказал.
Так в Сибири человек, который объявлял себя польским подданным, освобождался от призыва в войска. Ну о чем тут говорить? Поляки изъявили желание принять посланника от Колчака. Когда речь шла о выставлении Маннергейма войск для наступления против Петрограда, говорилось, что если их будет больше, чем русских, то оперативное командование будет в руках финского военачальника. Это признает и Юденич, и Колчак. В том-то и дело, что принцип «едино-неделимый» не исключает тактического союза. Правда, он, вот этот вот союз, требует, если угодно, взаимного понимания и взаимных уступок. И не того, чтобы Пилсудский одной рукой подписывал приглашение русского посла в Варшаву, а другой рукой вел переговоры с большевиками о том, что он заморозит с ними боевые действия, чтобы большевики развязали себе руки против Деникина. Маннергейм, может быть, и искренне что-то обещал Юденичу, а может быть, и не искренне. А потом он проиграл президентские выборы. И спокойно ушел, и спокойно уехал, что там мемуары писать или просто удалился в частную жизнь. И где эти пресловутые корпуса финских добровольцев, которым до сих пор бредят, что Маннергейм выставил бы там 100 тысяч или 200 тысяч против Петрограда? Вот в чем вопрос. Точно так же говорить о том, что мы бы победили, а дальше бы мы со всеми вот этими вот бы разобрались, ну, не говоря о том, что, ладно, даже это на самом деле достаточно безнравственно, но даже дело не в этом, а с объективной точки зрения, а в какой момент бы разобрались? Что, Россия вышла бы из гражданской войны сильной? Россия бы вышла из гражданской войны очень слабой, обескровленной, растерзанной, и что в этот же самый момент тут же начать разбираться из-за Печор с эстонцами? Получить, может быть, новый фронт от...
Ну, это надо было сказать просто. Это нужно было бы сделать политическим лозунгом. Этого не было сделано.
Политические лозунги такого характера не произносятся вслух. Они не пишутся на стенах ни в Варшаве, ни в Омске. А в переговорах речь шла именно об этом. Хотя, опять-таки, я думаю, что умные политики Юденич и Маннергейм понимали, что не может граница государства проходить от Петрограда на расстоянии оружейного выстрела.
Но все-таки время, вот гражданская война, это время, когда очень нужна массовая народная поддержка. И тогда некоторые вещи нужно все-таки выносить на всеобщую известность. Но все-таки интересный тезис от одного историка. Вот я услышала, что белые совершили роковую ошибку. Главная их ошибка – то, что на той территории, на которой была власть белых, они не проводили всеобщую мобилизацию. Да, она не должна быть такой безнравственной, жестокой, бесчестной, как была у красных, но она должна была быть в виде закона военного времени.
Мобилизации были достаточно широкими. Никто не призывал несовершеннолетних юнцов и стариков-инвалидов.
Ну, добровольческая армия, само это слово.
Это название, это только традиция. Добровольческая армия перешла на принцип принудительных мобилизаций с августа 1918 года. Добровольческая армия была добровольческой по названию, только для того, чтобы сохранить славное имя первого кубанского похода.
Несмотря на то, что вы уже говорили о том, что армия в гражданскую войну должна наступать, и только тогда она, в принципе, сохранится, не разложится, не развалится и вообще не исчезнет. Но, тем не менее, вот такой тезис. Надо было создать оборонительные границы и мирные территории, на которых создать образцы правления белых правительств.
В тех случаях, когда пытались это сделать, эти попытки оказываются несостоятельными, как с красной, так и с белой стороны.
Ну, вот Врангель
закон...
в Крыму.
Это, ну, вот и дело кончилось тем, что эти позиции были частично прорваны, а частично обойдены. А частично, кстати, оставлены.
То есть проигрышные все-таки?
Абсолютно проигрышные, абсолютно.
Вот белые бы победили, а что было бы?
С политической точки зрения, как я уже сказал, скорее всего, был бы буферный период национальной диктатуры, подобный такому, какой был в Испании при генерале Франко после победы испанских белых над испанскими красными. Сколько он и продолжался бы, и каким бы образом проходил бы дальше переход, очень сейчас сложно говорить. Но в любом случае это был бы шанс для любого некатастрофического развития России, и республиканского, и монархического. Каким образом это бы происходило, это, в общем, тайна, на которую мы, конечно, сейчас ответить не можем, но и в том числе и для возрождения монархии это был бы единственный шанс.
Итак, вот мы заканчиваем этот напряженный разговор во второй части программы, посвященной такому вот глобальному для нашей страны вопросу, почему были такие именно итоги гражданской войны, почему белые проиграли. Гостем студии «Радио Град Петров» был военный историк, автор нескольких монографий, посвященных гражданской войне в России и деятелям белой армии, сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве Андрей Сергеевич Кручинин. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
Спасибо.